А на завтра был назначен выпускной бал. За бесконечными приготовлениями Светке не было дела до переживаний подруги. «Не волнуйся», — бросила она мимоходом, — «еще помиритесь». Одеваясь на выпускной, Надя нехотя напялила на себя Светкино платье и, безразличная ко всему, всецело отдала себя в ее руки. На сей раз самодеятельная парикмахерша не стала злоупотреблять доверием своей несчастной подруги и экспериментировать над ее внешностью. Накрасила ее и причесала вполне пристойно, и даже сама чуть не прослезилась. Так хороша была Надя с этим романтическим налетом печали в огромных, ничего не замечавших глазах. Официальная часть вручения дипломов прошла, как и полагалось, торжественно, длинно и скучно. Зато неофициальная часть удалась на славу. Хотя праздничные столы выглядели довольно скромно, сообразуясь со скудным студенческим достатком и повседневным продуктовым дефицитом. Чтобы у подруги не было возможности незаметно улизнуть, Светка посадила Надю около себя, недалеко от входных дверей, не решившись тащить ее печаль в центр зала на всеобщее обозрение. Да и Алексея пока нигде не было видно. Торжественное пиршество началось со штампованных тостов декана, завкома, правкома и месткома, но каждая их речь встречалась бурными аплодисментами, потому что сопровождалась нетерпеливым поднятием стаканов с вином. За обширным председательским столом гуляла гормоносая бутылочка пятизвездочного армянского коньяка, скупо и разборчиво раскланиваясь двумя-тремя пузатенькими рюмочками, одаривая их обворожительной улыбкой янтарной жидкости. В других чарках смеялась бесцветная водка, но зато ее смех был так щедр, что вскоре, подобревшие от приятных возлияний, светлые университетские умы потеряли бдительность и предались всецело праздничному веселью, которое уже понеслось полным ходом с музыкой, шутками и танцами, наполняя визгом восторга огромный зал. В такт отплясываемым шейкам лихо тряслась на столах столовская посуда. Дребезжали стаканы, звенели вилки, и лишь одной Наде было невесело, как ни старалась рассмешить ее неугомонная Светка. Но вот появился Алексей. Он демонстративно прошел мимо их столика и присоединился к компании Свистуновой Юльки, менее удачливой Светкиной копии. По вызывающим репликам Алексея и его неверным движениям было видно, что он уже сильно пьян, но ему было все мало. Бросая в Надину сторону презрительные взгляды, он подливал и подливал водку в свой стакан. Бедная Надя была ни жива, ни мертва. Сначала при появлении Алексея она хотела уйти, но потом передумала, все еще надеясь на примирение. Но вот к их столику подошел бывший Светкин воздыхатель, Сережка Зиновьев, и пригласил Надю на танец, доведя до возмущенного онемения недоумевавшую Светку. Растерявшаяся Надя на мгновенье задумалась. И тут ею овладела отчаянная решимость, и она поднялась со своего места, протягивая Сергею руку. И зачем она только согласилась танцевать? То ли хотела поквитаться с Алексеем, то ли доказать себе, что она еще может кому-то нравиться. Сергей бережно обнял ее за талию, увлекая в ритм танго, которая пела скрипка печали. «Смирись со своей утратой», — рыдала она, — «не про тебя тот гордый принц, проснись от сказок, бедная Золушка, тебе никогда не стать его счастливой принцессой». Неожиданно возле танцующих оказался Алексей с беззастенчивой Юлечкой. Алешка был до неприличия пьян, он кружился и вертелся перед своей партнершей, норовясь задеть Надю. Когда же начался новый танец, он не выдержал и подошел к ней. «Потанцуем?» — развязным тоном предложил он, грубо дернув ее за руку. Вокруг все напряженно замерло. «Ну так что же, потанцуем?» — Алексей с вызовом посмотрел ей в глаза, но не увидел в них ничего, кроме жгучей жалости к себе. Уж лучше бы она смотрела на него с презрением или ненавистью, но только бы не оскорбляла этой жалостью, ведь он привык считать себя сильным мужчиной, а не слизняком. А она унижала его при всех. Рассудок его помутился, и, не контролируя себя, он принялся оскорблять ее, чтобы вернуть ей хотя бы часть той боли, что сжигало его разбитое сердце. «Так ты говоришь, что ты самая чистая, самая нежная, самая добрая?» — кричал он. «Ты говоришь, что тебе хочется моей любви? Так не получишь ты ее никогда. Недостойная ты ее, дрянь, шлюха. Пусть все узнают, кто ты». Наверное, этой самой развязки и дожидалась несчастная Надя, давая возможность своему любимому сказать последнее слово. Обезумевшую от горя и стыда ее куда-то потащила за собой негодовавшая Светка. «Вот дурак, ну и дурак», — твердила она. «Но зато как он тебя любит! Ой, Надька, какая ты счастливая! Я бы все отдала, чтоб меня так любили!» Но Надя не отвечала ей, потому что она плакала. После выпускного вечера прошло уже два бесконечных дня. Бывшие студенты, рассчитываясь с библиотекой и комендантом в общежитии, разъезжались по домам на последние свои каникулы, чтобы к 1 сентября прибыть к месту своего распределения. Наде некуда было ехать на лето, но и оставаться в университетском общежитии было нельзя. Светка предлагала снять на двоих комнату, родители обещали ей помочь с оплатой, но Надя наотрез отказалась, решившись сразу же ехать к месту распределения. Слишком многое связывало ее с этим городом, где прошла ее студенческая юность, но теперь этого оказалось слишком много, чтобы ходить по знакомым улицам, узнавать знакомые лица и, не видя рядом с собой любимого человека, изматывать себя горькими сожалениями и воспоминаниями, упрекая во всем свою гордость и робость. С каждой минутой все тягостнее чувствовала она свое одиночество, стиснутое огромными гудящими толпами. «Может, останешься?» — пыталась уговорить ее подруга. «У тебя есть еще выбор». Но глупая Светка не могла понять, что выбирать можно только тогда, когда есть из чего выбирать, а у Нади выбора больше не было. «А эти тропы многими не хожены, здесь гарь и тлен, и осень вечно длится». И души звуков чутко насторожены, как в непогоду стреляные птицы. Здесь места нет ненужному и лишнему, лишь даль горит рябиновую кистью. Легко и грустно сердцу отлюбившему, как деревам, порастерявшим листья. Настал день Надиного отъезда. Огромный вокзал встретил их со Светкой шумным многолюдьем. Именно здесь Надя когда-то впервые осознала, как широк и необъятен мир. «Ну вот и твой вагон», — сообщила присмиревшая Светка, и, видя, что Надя собирается взять у нее из рук свою сумку, тут же успокоила. «Я помогу занести, время еще есть». Они пристроились в хвосте, отягченной багажом очереди, суетно заполнившей перрон, и принялись глазеть по сторонам на чужие хлопоты и прощальные слезы, избегая смотреть друг другу в глаза, словно боясь увидеть в них черную тень печали и горестных предчувствий, что разлучаются навсегда. Наконец они протиснулись в переполненный вагон, где среди вещей, запрудивших все проходы, суетились взвинченные до предела люди, пытавшиеся любой ценой перестроить поудобнее свою поклажу. При виде этого сумасшедшего муравейника у Нади невольно сжалось сердце от мысли, что все это не сможет уместиться в таком маленьком пространстве, и ей обязательно не хватит здесь места. Но Светка, вызубрившая наизусть колесные уроки жизни по частым поездкам в пригородных электричках, оказалась гораздо проворнее подруги. Ловко перепрыгивая через неподъемные сумки, а то и вовсе бесцеремонно наступая на громоздкие ящики и свертки, она смело двинулась вглубь вагона, отшучиваясь на ходу на нелестные замечания хозяев сумок и таща за собой извиняющуюся на каждом шагу Надю. Наконец они достигли последнего купе, где прямо у туалета находилось Надино жестко-плацкартное место. «Уф!» — с сознанием выполненного долга выдохнула запыхавшаяся Светка. «Конечно, это тебе не люкс, но ехать можно. И что самое главное, за удобствами в очереди стоять не придется. Как только увидишь, что освободилось, так не зевай». Она рассмеялась, пытаясь напускной веселостью поднять настроение приунывшей подруги. «Так», — снова засуетилась неугомонная Светка, ловко пристраивая Надины сумки повыше. «Свои вещи клади наверх», — наставляла она, — «чтобы не стащили. Не то знаешь, какой теперь народ. Сумку с документами и деньгами держи при себе. Не то ты такая простодыра». «Ну, кажется, все». Она самодовольно окинула взглядом результаты своих трудов, вскользь чмокнула Надю в щеку и, не дожидаясь ответного поцелуя, ринулась назад к выходу, словно боялась, что не успеет выйти. «Я тебе у окна помашу!» — крикнула она на ходу. Надя, замерев от растерянности, смотрела ей вслед, ведь она совсем не так представляла себе это прощание. За спиной стремительно уходившей Светки шумел вагон, словно корабельный трюм во время погрузки, готовясь к дальнему плаванию по бурному морю, именуемому дорогой. И тот, кто уже успел занять свое место, томился ожиданием отправления и ловил последние вздохи и взгляды родных и близких, остававшихся по ту сторону окна на солнечном берегу многолюдного перрона. Девушка припала лбом к пыльному стеклу, пытаясь разыскать в толпе провожавших свою подругу невыносимой болью ощущаешь, что через несколько секунд все это станет прошлым. Но вот, наконец-то, подскочила замешкавшаяся где-то Светка. Она смешно прыгала по перрону и корчила уморительные рожи, пытаясь по слогам что-то сказать окаменевшей в отчаянии Наде. Разыгрывая эту грустную комедию, Светка то и дело поглядывала в сторону вокзальных часов, стрелки которых словно примагнитились к одному месту на циферблате. При этом Светкин взгляд был полон тягостного ожидания, словно спрашивал, когда же кончится эта пытка прощанием. Но вот поезд медленно и бесшумно тронулся, и Надя, видевшая только Светкино родное лицо, даже не сразу поняла, почему все вдруг разом сдвинулось влево. Но вот растерянность во взглядах провожавших сменилась последним немым «прощай», перрон побежал, ускоряясь назад, унося с собой вокзальные здания и машущих провожатых, все еще пытавшихся догнать разгонявшийся состав. И отчаяние всех гналась за убегавшим вагоном, кричавшая что-то Светка, словно хотела запомниться подруге, именно такой, летящей и зовущей. Надя долго не отнимала от стекла лица, не от того, что стеснялась своих слез, а от того, что не желала показать празднолюбопытным взглядом всю горечь этой потери, еще больше осиротившей ее душу. Но вскоре, стряхнув налет сентиментальности со своих пассажиров, поезд закачался, зацокал на стыках рельсов, словно напоминая забывшим, что дорога предстояла долгая и длинная, и что пора было путешественникам устраиваться поудобней, вживаясь в монотонный и малоподвижный дорожный быт, втиснутый в рамки небольшого замкнутого пространства. Забравшись на свою полку, девушка всецело отстранилась от окружающей ее шаткой действительности, где стучали колеса, разговаривали пассажиры, кричали дети. Долгие часы пути выстроились для нее в череду тревожных снов, перемежавшихся убаюкивающей реальностью, похожей на пребывание в анабиозе. Течение ее мыслей стало монотонным и неуправляемым, словно течение многоводной реки, с которой невозможно бороться, и единственный способ выбраться из нее – всецело отдаться течению, пока оно само не вынесет тебя на какой-нибудь берег. Уже через сутки умиротворенная идиллия всеобщего взаимопонимания, воцарившегося в купе, Надя смогла внутренне расслабиться и ощутить всю прелесть дальней дороги, когда можно часами лежать на полке, предоставив себя безвременью пути, всем телом ощущая скорость, а сердцем вторя ритму колес. Как хорошо удаляться от всего плохого и приближаться к чему-то новому, волнующему, неизведанному. И она стала мечтать об ожидавшем ее будущем. Ее все еще пугала неизвестность, но она верила, что ей удастся где-нибудь пустить свои корни и зацвести счастливым цветом. И она представила, как приедет в Красноярск, и там ее пошлют в самую лучшую школу, доверят в самый лучший класс. «Нет», — прервала она себя, — «пусть будет сначала не лучший, а худший класс. Это я сделаю его лучшим». И вот в ее мечтах ее уже приглашают на радио, на телевидение, делятся опытом. Они пишут все газеты, и даже центральные. И вот одна из таких газет попадает в руки Алексею, и он понимает, какую ошибку совершил когда-то, обидев ее, и он приезжает за ней, и... Дальше она уже не могла мечтать, у нее перехватило дыхание, и от нахлынувших слез повлажнели глаза. Окрылившись этими мечтами, она принялась торопить едва ползший поезд. «Скорее, скорее, мне некогда здесь бездельничать, у меня столько дел впереди». Монотонная болтанка снова укачала ее, и ей приснился Алексей. Она видела его почти в каждом своем сне. И эти видения все больше мучили ее. Видно, расцветавшая плоть и душа требовали своего, любви, и она стыдилась этих снов, повторявших одно и то же. Она ощущала себя в его объятиях. О, как волновали его руки, пробегавшие ласкающей волной по ее телу! О, как истомилась, истосковалась она по его ласке! И кому она нужна теперь на этой грешной земле, одинокая маленькая песчинка, заброшенная судьбою в омут скитаний? И вот снова Алексей целовал ее, и она пила его нежность, но не могла напиться, и, казалось, лишь брось весла рассудка. «Отдайся волне страсти, и она унесет тебя в рай блаженства». Но опять, разрывая узы поцелуя, она взволнованно шептала: «Ты меня любишь?» Но он молчал. «Ты меня любишь?» — кричала она, но Алексея уже рядом не было, и некому было ей ответить. «Вы мечтам верны». Пробужденье слезы, сны вы мои сны, розовые грезы, не вернуть любовь, счастье не дозваться, кабы спать без снов, легче просыпаться. Но реальность бывает куда безжалостнее снов. Именно в этом убедилась Надя, когда вдруг проснулась от грубого толчка в бок. Открыв глаза, она увидела, что в купе за время ее сна произошли перемены. И на места бывших мирных попутчиков теперь устраивалась сомнительного вида компания, бесцеремонно рассовывавшая по полкам свою громоздкую поклажу. Одним из прибывших оказался седой, как лунь, корявенький мужичонка с испитым морщинистым лицом, забурьяненным сизой щетиной. Попутчик называл мужичонку то дедом, то Егорычем. Дед был одет в замызганную болоньевую куртку ширпотребовского покроя и в просторные, изъеденные грязью штаны, заправленные в стоптанные кирзовые сапоги, от которых нестерпимо несло потом. Его компаньон своей затрапезной неухоженностью мало чем отличался от своего собрата, хотя был чуть повыше и помоложе, да еще щеголял золотым зубом под мясистым сизым носом, точным барометром принимаемых им градусов. Мысленно досадуя на шумных новоселов, не стеснявшихся ни в манерах, ни в выражениях, девушка отвернулась к стене и закрыла глаза, пытаясь отстраниться от действительности, но внезапно ощутила сильный пинок в спину. Этот корявый мужичонка продолжал запихивать наверх свою грязную поклажу, не замечая того, что доставляет ей неудобства. Как только пришельцы немного угомонились, в купе появилась еще одна попутчица, дородная женщина болезненной полноты, отягченная сильной одышкой и чрезмерной потливостью, груженная доверху хозяйственными сумками и свертками. Мужички принялись помогать землячке пристраивать ее вещи, суетливо высвобождая для нее местечко поближе к столу. В знак благодарности из сумки женщины, как из волшебной торбы, посыпались разносолы, печености и прочая всячина, предназначенная для того, чтобы приятно коротать любую дальнюю дорогу. Тут уж мужички не позабыли и про свою подружку, заветную бутылочку самогона, которая была с благоговейным почтением водворена на середину стола. Новоселы, надо отдать им должное, хотели пригласить за стол и Надю, но она, побрезговав их сомнительной компанией, притворилась спящей, дабы избежать никчемного знакомства и ненужных расспросов. Оставив неудачные потуги хлебосольства, соседи принялись за обильную трапезу. Поначалу ели шумно и долго, под короткие восклицания нехитрых тостов, типа «За нас» или «Будем жить». Незаметно на столе появилась и вторая бутылка. Женщина, которую собутыльники величали Николаевной, почти не пила, лишь пригубила для приличия первую стопку. Зато ее знакомцы не упускали момента заправиться горючим. Вскоре принятая водка и приятная сытость развязали сотрапезникам языки, и Надя со своей вагонной галерки вынуждена была стать невольной слушательницей их разговора. «Эх, хорошо едем!» — сыто откинувшись от стола, блаженствовал плюгавенький Егорыч, нянькая свой раздувшийся живот, сообщавший о своей предельной переполненности частой отрыжкой. Но, видимо, дед все еще не ощущал последней стадии упития, когда жизнь для него и вовсе становилась раем, и поэтому он масляно поглядывал на недопитую самогонку в граненом стакане, стоявшем напротив Николаевны, мерно колыхавшейся в такт поезду. «И как можно брезговать этим делом?» — недоумевал Егорыч, кивая на содержимое стакана. «В дороге, как и в бане, выпивка — святое дело. Еще сам Суворов говорил, хоть укради, а выпей». Слушая его, Надя сильно засомневалась насчет суворовского завета «Укради», но в том, что сам теперешний эрудит был способен украсть, сомнений у нее не было. «Ты думаешь, Николаевна, мы из баловства ее горькую пьем?» — продолжал допытывать соседушку неугомонный Егорыч. «А нет, она нам, родная, душу греет. Вот ты мне скажи, что согревает денежного человека?» «Деньги?» — попыталась угадать раскрасневшаяся Николаевна, обмакивавшая вспотевшее лицо сложенным в четверо полотенцем. «Глупости!» — отмахнулся собеседник. «Его греет шуба да жир. А куда мне, скажи простому работяге, с ним тягаться? У меня всего-то один способ согреться — выпить. Но ты даешь, Егорыч!» — гыкнул его собутыльник, именуемый Ванькой. «А бабы тебя уж совсем не греют!» и ты туда же, бесстыжие твои глаза!» — попыталась приструнить распоясавшегося шутника дородная Николаевна. Но тому все было нипочем. «А что тут такого?» — подыграл дружку Егорович. «Это дело естественное, знать, не безобразное. Без его-то и мамонты все повымерли. «Но ведь тут, Ваньк, вот какая штука!» — продолжал дед. «Бабы-то нас независимо от денежности греют. Грелки-то у их все одинаковые». Собутыльники покатились со смеху, еще больше вводя в краску почтенную Николаевну, которая с возмущением попыталась выбраться из-за стола. «Тьфу, бесстыдники!» — негодовала она. «Напьются до чертиков и сами не знают, что мелют. Хоть бы меня старую постеснялись, алкаши чертовы!» «Нет, ты, Николаевна, постой, не кипятись!» — не унимался Егорович, пытаясь удержать собеседницу за столом. «Да и что мы тут такого неправильного сказали? Что женщина — это самое, что не есть главная сила на земле? Нет, ты постой! Это что, неправда?» Николаевна, сбитая с толку такими мудреными доводами, снова села на место. «Вот видишь, молчишь, значит, правда!» — не отставал от нее дед. «Но все же самая главнейшая сила на земле — это выпивка. Тьфу ты!» — с досадой плюнула Николаевна. «Опять ты туда же!» «А вот не кипятись, а послушай!» — не унимался дед. «Ведь тут целая наука, это тебе не халам-балам!» «Да ну!» — усомнился в словах собутыльника даже Ванька. «А вот и гвозди гну!» — передразнил его дед. «А какой же, скажи, праздник обходится без нашей беленькой? А какие короли-президенты без нее миры да войны заключают, а...» «То-то же! Все это я к чему говорю?» — продолжил он. «Я тут свое общество решил организовать, энтих, как их, трезвенников, тьфу ты, алкоголиков. Вот никто до меня не смог до этого додуматься, а меня вдруг осенило». «Так куда ты, Николаевна?» — спохватился дед, видя, что попутчица снова поднялась из-за стола. «Я ж тебе еще не все рассказал. Да что с вами, пустобрехами, зря рассиживаться?» Проколыхалась к выходу женщина. «Пойду лучше, пока не поздно, чаю закажу». «Да хрен с нею!» — махнул рукой вслед удалявшейся Николаевны Ванька. «Что она понимает? Вот ты у нас, Егорыч, величина, академик, философ, а она тьфу, баба!» «Так я, может, в питье уже и академиков переплюнул», — приободрился похвалой дед. «Это уж точно», — поддакнул Ванька. «Уж кому-кому, а тебе, дед, академика по закону положено. Больше тебя никто из нашинских в ЛТП не лечился». «Все уж после третьего раза загибаются. Глядишь, месячишка пропил после лечения, а его уж и на кладбище волокут. Одному тебе все нипочем». «Да будет тебе», — осадил его Егорыч, недовольный таким поворотом разговора. «Я ж тебе серьезно говорю, а тебе все хахоньки. Вот я знавал одного академика по нашему делу, так он из названий спиртных напитков даже свой алфавит составил». «Это как же?» — изумился недогадливый Ванька. «А вот так». Принялся разъяснять Егорыч. «А — олиготе, значит, Б — белое сухое, В — золотая буква, на нее и вино, и водка начинаются. Он эту букву больше всех уважал». «Почему уважал? А сейчас не уважает, чё ли?» — поинтересовался Иван. «Что ж твой академик свое изобретение в патентное бюро не сдал? Там ему бы денег отвалили». «Не успел он», — с искренним сожалением вздохнул дед. «Слаб здоровьем оказался. Не выдержал напора алфавита. Да и по нынешним временам патент все одно б не дали. Это почему же? Да потому что теперь с безалкогольной политикой из всего алфавита одна только буква и осталась. С. Самогонка, значит. Ну что, выпивохи, угомонились?» В купе вплыла необъятная Николаевна с гирляндой чайных стаканов в никелированных подстаканниках. «Сгребайте со стола мусор, чай будем пить», — принялась командовать она, справедливо полагая, что трезвый рассудок имеет подавляющее преимущество над пьяным. Но она просчиталась. Собутыльники не успели еще достичь той стадии опьянения, которая заставляет беспрекословно подчиняться более сильному и трезвому. «Не надо мне вашего чаю», — клокотал Егорыч. «Вы думаете, это хорошее, я жизнь не пью? Вы думаете, что я бросить не могу? А я могу, да не хочу». «Ладно, дед», — попытался угомонить разбушевавшегося собутыльника, протрезвевший на миг Иван. «Хватит тебе на сегодня. Не то не ровен час загудим мы с тобой под фанфары». «Нет, не хватит», — буянил Егорыч. «Ты знаешь, почему я пью?» — привязался он к Ивану. «Ну почему? Почему?» «Да на кой мне это?» — удивился тот. «Нет, ты меня спроси», — настаивал Егорыч. «Ну хрен с тобой, почему? Отвяжись только». «Я пью из-за несправедливости. Вот ты помнишь, когда я начал по-настоящему пить? Это когда твоя Машка за агронома вышла, чё ли?» «Вот я тебе о чем. От несправедливости, потому что не работягу выбрала она, а за ученостью погналась. А теперь она кто? Она в городе профессорша, а я кто? Я пьянь драная, вот кто я!» — завопил он, заливаясь горючими слезами. «А может, и я бы академиком стал, кабы тогда она за меня пошла. Может, я б и министром стал?» «Ну, да и дед совсем загнул. Закусывай лучше, министра без портфеля!» — пробурчал Иван, убирая со стола недопитый стакан. Стой! — удержал за рукав собутыльника Егорыч. — Остаток-то приговорить надо, грех выливать. — Да пей ее сам! — протянул ему стакан Иван. — Что это не пошла она сегодня, проклятая? — Я вот знаешь, об чем сейчас подумал. Собаки мы с тобой, дед. Вот на весь белый свет и лаем. То нам не так, и это не так. А что же ты со своей Анюткой-то министром не стал? Тоже, небось, неплохая баба была. Не от ненависти же к тебе троих детей нарожала. Да кой прок с этих детей? Скоро совсем весь дом растащит. А Анютка она и есть Анютка. Что с нее возьмешь? Размах у ней не тот. Пустила меня на самотек под откос жизни, расплакался дед. А Мария-то Лешку в ежовых рукавицах всю жизнь продержала. Даром, что деревенская, хватка у ней, как у тигрицы. Сперва его на курсы послала, потом в институт, да в аспирантуру заперла. Сама надрывалась, а его по диссертациям, как по ступенькам тащила, все наверх да наверх, а ты говоришь, дети. «Так-то оно так», — покачал головой Иван, — «но чтоб с такой Марией жить, пуп надо крепкий иметь, чтоб не надорваться». «Это тоже верно», — уже совсем трезво вздохнул дед. «Ну ладно, я по делам своим пошел, а ты тут не очень-то увлекайся», — кивнул Иван в сторону водки. Следом за ним ретировалась и Николаевна. «Да хватит меня учить», — огрызнулся им во след Егорыч, лаская взглядом стакан. «А водочку допить полагается». Он залпом опорожнил содержимое стакана, передернувшись всем телом от сивушной горечи. «Иек!» — громко отрыгнул он. «Хорошо пошла, родная». Дед на некоторое время затих, и Надя даже успела ненадолго заснуть, однако вскоре она проснулась от непонятного шума, идущего снизу. Оказалось, что необузданная жадность в застолье и постоянная болтанка в поезде сыграли злую шутку над министром выпивки, и теперь купе оглашалось душераздирающими звуками, сопровождавшими его рвоту. Омерзительная вонь буквально сорвала Надю с полки. «Какой ужас!» — клокотала она, подлетая к купе проводников, но на ее отчаянный стук никто не ответил. Она метнулась в тамбур, но и там никого не было. «Вы не видели проводницу?» — обратилась она к направлявшейся в туалет пассажирке с полотенцем через плечо. «У нас там такое творится!» «А вы сильнее стучите!» — посоветовала та. «Небось, большую станцию проехали и теперь спят без задних ног. Безобразие какое!» Надя, что было мочи, забарабанила в дверь проводницкой. Наконец, внутри послышалось какое-то шевеление и недовольное бурчание, которое еще через пару минут материализовалось в заспанную крупногабаритную проводницу. «Чего тарабанишь?» — выпячивая грудь, двинулась она на Надю. Ошарашенная таким приемом девушка совсем растерялась. «Я...» — только и могла выговорить она. «Ты что мне, якоть сюда пришла? Люди на посту умаялись, а тут еще тарабанят всякие». «А вы обязаны следить за порядком, а не спать на посту!» — обрывая тираду проводницы, подоспела на помощь девушке бодрствовавшая пассажирка, возвращавшаяся из туалета. «Не то с хахалем весь вечер под шумок распевали, а теперь их не добудешься. Мы быстро на вас управу найдем». «Ну и находите», — заявила проводница. «А ты сама попробуй. Повкалывай тут, за здоров живешь». «Знаю, знаю, как вы тут вкалываете», — отмахнулась спорщица. «Это вы молодым сказки расскажите, как вам трудно живется». «А что, легко?» — выпустила снаряд язвительности в спину удалявшейся пассажирки-проводница. Но та презрительным взглядом, брошенным через плечо, парировала ее вызов и ушла с поля боя победительницей. «Ну что стряслось?» — обратилась проводница к Наде. «Там у нас такое!» — начала бессвязно объяснять девушка. «Напились, все изгадили!» «Ясно!» — бесцеремонно оборвала ее проводница. «Пойдем посмотрим, из-за чего весь сыр-бор». Они двинулись к последнему купе по полутемному вагону, цепляя головами за ноги спавших наверху пассажиров. Уже с середины вагона им в ноздри ударила волна зловония. «Фу! Это еще что такое?» Купе представляло собой унылое зрелище. Обессилевший дед лежал головой на столе и во время очередного приступа обдавал зловонными фонтанами все вокруг, в том числе и своего развалившегося напротив мертвецки пьяного собутыльника, видимо, принявшего еще и пиво в вагоне-ресторане. «Но где же тогда необъятная Николаевна?» — удивилась про себя Надя, не увидев здесь хлебосольной попутчицы. Она была уверена, что пьянчуги не посмеют затолкать бедную женщину наверх, но в том-то и дело, что посмели. Николаевна набитым кулем лежала на верхней полке, грозя нерадивым землякам страшным обвалом. Но проводницу не интересовала гороподобная Николаевна. «Так», — по-хозяйски уперев руки в бока, произнесла она свой приговор пьянчугам, — «ну что, ужрались лихаимцы?» Набирая обороты неудержимой брани, она ухватила своей мощной ручищей, как котенка съежившегося Егорыча, переставшего от неожиданности блевать, и одним движением швырнула его прочь из купе, прямо к раскрывшейся двери туалета. Так девонька, оборвав свою ругань, обратилась к Наде проводница. «Ты давай тащи милиционера, он в 10-м вагоне, будем снимать их с поезда». «Угу!» — с готовностью кивнула девушка и направилась к выходу. После выгрузки из поезда пострадавших от застолья пассажиров оставаться в загаженном купе было невозможно, и сердитая Трофимовна, которой досталась отвратительная роль уборщицы, сжалилась над нашей неудачницей и, скрипя сердцем, переселила ее на нижнюю полку в начале вагона, которую она вот уже полдороги приберегала для какого-нибудь денежного безбилетника. Надя хотела сразу же заснуть, но, взбудораженная недавними событиями, проворочилась около часу на жесткой полке, так и не сомкнув глаз. Тогда она подсела к зашторенному окну и попыталась через маленькую боковую щель вглядеться в полночную темноту. Но кроме черного силуэта леса, на фоне более светлого беззвездного неба, да и изредка мерцавшей вдали россыпи огней, она ничего не увидела. Ей показалось, что она осталась совсем одна на всем белом свете, и ей стало так страшно, что она вся съежилась и закрыла руками голову. Громкий стук, свалившийся с верхней полки книги, заставил ее вздрогнуть. Она обернулась и увидела белого ангела, парившего в проходе между полками, в желтоватом сиянии скупого света. Ангел склонился перед ней, и она, как зачарованная, тоже поклонилась ему. Но ангел, не заметив этого, поднял с пола упавшую книгу и, зашуршав домашними тапочками, банально направился к туалету. А девушка, тихо рассмеявшись своим причудом, поправив сбившуюся подушку, полезла под ветхую простынку дожидаться заплутавшего где-то сна. В Красноярск прибыли в 8:00 утра. Поезд во время пути ухитрился набрать более 3 часов опоздания, но это было на руку нашей пассажирке, поскольку перспектива явиться в отдел образования в 6:00 утра ей мало улыбалась с самого начала поездки. Нагрузившись багажом и попрощавшись с оттаявшей до улыбки Трофимовной, девушка двинулась по переполненной платформе к большому вокзальному зданию, ласкавшему ее взор до модерновой нестандартной архитектурой. Ожидая, пока рассеется поток пассажиров у выхода из вокзала, приезжая любопытства ради, сунула нос во все привокзальные киоски, намереваясь обзавестись каким-нибудь скоропортящимся чтивом и пополнить истощившийся за дорогу запас провизии. Но в киоске «Союз печати» продавщица только выкладывала свой товар на пыльные полки, а в кондитерской, как и на всех вокзалах, царила такая дороговизна, что могла подразнить только взгляд, а не желудок. По этой причине ублажать себя бывшей студентке пришлось купленному у старушки тощим пережаренным пирожком, начиненным чем-то пересоленным и непонятно липким, напоминавшим то ли перетертую рисовую кашу, то ли переваренную манку. Выстояв 15 минут в ожидании своей очереди в окошко горсправки и успев за это время разглядеть все достопримечательности шумного вокзала, Надя получила за пятак точные указания, куда и на чем ей надо ехать, и, груженная громоздким багажом, решительно двинулась к троллейбусной остановке, к которой в эту самую минуту подходил троллейбус. Любопытство приезжей, как потенциальной жительницы этого города, заставило ее внимательно вглядываться в мелькавшие за окнами улицы. Многое из увиденного ее порадовало. Понравилось ей, что город оказался старой добротной застройки и был чисто опрятен и красив. И люди, на первый взгляд, были приветливы, и когда она, выйдя из троллейбуса, стала наводить справки о Горано, то сразу же получила несколько советов от разных прохожих. До отдела образования девушка добралась к 10:00. Узкий во все здание длинною коридор уже кишел людьми, а в просторной приемной изнывала в унылом ожидании длинная очередь. Представительная секретарша, благоухавшая увядающим цветом второй молодости, отложив в сторону какие-то бумаги, досконально ознакомилась с найденными документами, после чего сообщила, что вопросами трудоустройства занимается товарищ Смирнов лично, и предложила немного подождать в приемной, указав взглядом в конец необъятной очереди, где случайно освободился один из стульев. Ожидание затянулось. Поначалу Надя сильно волновалась, рисуя себе предстоящую встречу с начальством. Она еле справлялась с нервной дрожью, сотрясавшей ее тело, с трудом вспоминая все те умные слова, которые придумывала для этого визита еще в поезде. Потом волнение сменилось апатией и сонливостью, а к концу 3-го часа усталость и голод снова накалили ее нервы до предела, выбрасывая на свалку условностей и хорошие манеры, и высокопарные слова. Девушка уже начала терять терпение и все недружелюбнее поглядывала на царивший в приемной беспорядок, состоявший в том, что в кабинет заведующего толпами входили и выходили какие-то люди, тогда как сама очередь стояла на месте. Последней горсткой снега, стронувшей лавину ее негодования, был ответ секретарши только что подошедшему посетителю. «У товарища Смирнова», — сообщила секретарша, — «в 13:00 обеденный перерыв, а в 14:00 его ожидают на совещании в горосполкоме, так что после обеда приема не будет, приходите завтра». «Как завтра?» — так и подскочила на своем стуле перепуганная Надя. «Я не могу ждать до завтра», — и она бросилась на пролом в кабинет зава. Ей на руку сыграл фактор неожиданности, и пока секретарша, подгоняемая взбунтовавшейся очередью, кинулась следом за ней, она, громыхая своим багажом, уже ввалилась в кабинет начальства. Когда запыхавшаяся бунтарщица перестала воевать с массивной дверью, пытаясь удержать натиск осаждавшей ее секретарши, то увидела за столом солидного мужчину с благородной сединой и колючим взглядом, устремленным на нее. «Почему врываетесь в кабинет без приглашения?» Голос у товарища Смирнова был зычным, как у полкового командира, что, судя по всему, было немаловажным для высокого поста в народном образовании. И хотя его тон не предвещал несчастной оккупантке ничего хорошего, отступать ей было некуда. «Я приехала по распределению из Эрска». Пытаясь сдержать дрожь в голосе, пролепетала она, теряясь под пристальным взглядом высокого начальства. «Так вот, где вы обучались хорошим манерам», — подытожил свои наблюдения заведующий Горано. «Да, не те, значит, у нас вузы разготовят таких горе-специалистов. Но ведь я попыталась вставить хоть слово в свою защиту оскорбленная посетительница». «Ну хорошо», — перебивая ее, товарищ Смирнов величественно поднялся из-за стола, представая перед незадачливой скандалисткой во всей красе своей холеной выправки. «Раз уж вы проявляете такое рвение к работе, что не можете прождать и минуты, мы удовлетворим вашу просьбу немедленно». Он нажал на аппарате селектора кнопку и командным голосом произнес: «Антонина Алексеевна, срочно отпечатайте направление гражданки из Эрска на работу в Ельнинский район». Он на секунду замолчал, слушая ответ секретарши, затем решительным тоном заявил: «А мне какое дело, что там нет мест? Захотят, найдут. Все». Во время этого разговора у бедной Нади все больше подгибались колени. Она совсем раскисла, сознавая, что ей подписывают ссылку в самый захудалый район этого огромного глухого края. Но после панического отчаяния ей вдруг стало все равно. Ей так надоела неопределенность и страх перед нею, что она была уже согласна на что угодно, лишь бы только где-то приткнуть свои пожитки и преклонить свою усталую голову. «Ну и пусть», — успокаивала она себя, тащась по коридору со своими сумками. «Везде есть и люди, а в районе они в тысячу, нет, в миллион раз лучше, чем здесь, в центре. Там больше любят и ценят знания, доброту. Да с такими, как эти, работать больше у нее не было подходящих доводов, их глушили слезы обиды, но она не дала им волю. Нет, я не стану плакать из-за каких-то пустяков. Видно, плохо Надежда читала классиков, если не поняла до сих пор, что смирение и терпение — вот путь к счастью и взаимопониманию». Направляясь в сторону автовокзала и прощаясь с неприветившим ее городом, она уже безразличным взглядом смотрела и на красоту цветущих клумб, и на суету многолюдных улиц. «Город как город», — думала она. «Эрск все равно лучше. Ничего, я еще вернусь сюда», — успокаивала себя неудачница. «И не побежденной, а победительницей. Чем хуже все начинается, тем лучше». Но почему-то ее настроение от этих мыслей совсем упало, и затолканная, спешащей по своим делам толпой, она поплелась к справочному бюро автовокзала узнать, когда будет ее рейс до Ельников. До отправления автобуса оставалось еще более часа, и, купив в кассе билет, наша неудачница, проверив содержимое отощавшего кошелька, решилась-таки побаловать себя сдобной булкой утренней выпечки, уже успевшей порядком зачерстветь на жарком июльском солнышке. Она пристроилась на скамейке недалеко от маленького базарчика, где больше всего шла торговля южной черешней, бывшей здесь дорогой редкостью. Ах, как заманчиво переливались медовым янтарем крупные ягоды, как они завораживали взгляды прохожих. Да и сам торговец был под стать своему товару, такой же диковинно смуглый и приветливый. У его прилавка собралась целая очередь, покупавшая не столько дефицит, сколько участие и внимание, ставшее анахронизмами в наше суетное время. Продавец не скупился на улыбки и комплименты и был своего рода гением среди своих собратьев. Грустная Надя, без энтузиазма уминавшая свой сухомятный обед, невольно залюбовалась его работой. Продавец быстро и бережно наполнял полиэтиленовые пакеты, холя и пестуя каждую пригоршню, и при этом так ловко орудовал весами, не скупясь на перевесы, что очередь быстро продвигалась к взаимному удовольствию покупателей и продавца, который не уставал каждый раз приговаривать: «Кушай на здоровье, моя милая! Будь счастлива, красавица! Пусть твой дом будет полной чашей луналикая!» В ответ на это осчастливленные комплиментами покупательницы дарили продавцу обворожительные улыбки. Но вот к прилавку подошла изможденная заботами женщина, муж которой держался в стороне, тяготясь ее присутствием и неприятным ему ожиданием. «Я слушаю вас, девушка», — обратился продавец к неулыбчивой покупательнице. Давно и безнадежно увядшая девушка на секунду смутилась и вдруг счастливо зарделась, молодея прямо на глазах, но, встретив осуждающий взгляд мужа, тут же пожухла, осунулась, становясь еще старше своих лет. При виде этой сцены у Нади неприятно заныло сердце, ей стало обидно за эту унизительную женскую покорность, и она брезгливо отвернулась, почему-то вспомнив об Алексее. Наконец, к платформе подошел маленький ельнинский автобус. Место нашей неудачницы, как всегда, досталось на колесе. Очевидно, кассирши в издевку над ее худобой и юношеской наивностью специально старались всучить ей местечко похуже. Но вот автобус прочихался, прорычался и, усмиренно заучав, потащился по солнечному половодью запыленных улиц, выбираясь из многолюдного города на таежный простор, зажавший в своих еловых тисках киревшую с каждым километром асфальтированную дорогу, которая через 2 часа пути незаметно превратилась в ухабистую грунтовку. Устав пялиться в окно, Надя невольно стала прислушиваться к разговорам попутчиков. «А вот у нас в прошлый год такой случай был», — щедро делилась своими воспоминаниями бодренькая старушоночка, ехавшая навестить приболевших правнуков. «Жила у нас по Лермонтовской улице одна семья, отец, мать да сын их, Васька. Ох, и непутевый был, боже упаси! Так вот этот самый Васька своих мать отца за 1000 рублей порешил». «Как это?» — не поверили своим ушам слушательницы. «А вот так», — закивала головой старушка, — «невесте своей хотел угодить, машину купить, а у стариков денег не оказалось. Вот он их с расстройства и порешил. И кто бы мог подумать, что такое в жизни может случиться?» — воскликнула одна из женщин. «Неужели такое и в самом деле бывает?» — спрашивала себя взволнованная Надя. «И как жить-то на белом свете?» Через некоторое время автобусный салон опять оживился разговорами, но теперь уже речь шла о хороших сыновьях, добродетельных дочерях и добропорядочных родителях, но у Нади из головы почему-то все не выходила ужасная история, поведанная старушкой. Неприятный осадок томил душу недобрым предчувствием, которое не могли отогнать никакие оптимистические мысли, ни о победе добра над злом, ни о торжестве справедливости. За разговорами пассажиры даже не заметили, как неторопливый автобус дополз до ельников и, распугав своим шумным пыхтением сонную тишину разморенных послеобеденным солнцем улиц, затормозил возле небольшого каменного здания с облезлой вывеской «Вокзал». Надя в нерешительности остановилась посреди тротуара, оглядывая одноэтажный районный пейзаж. «Тебе далеко?» — окликнула ее одна из попутчиц. «Мне бы в райсовет, в отдел народного образования», — почему-то краснее ответила девушка. «А вон он», — указала рукой женщина на другую сторону при вокзальной площади, где проглядывала за стволами берез 2-этажное здание. Надя поспешила к зданию райсовета с надеждой на скорое окончание своих мытарств. И после небольшой проволочки с представлением секретарши вошла в кабинет достопочтимого зава района Сергея Александровича Пыжова. Сергей Александрович был человеком серьезным и степенным. Он основательно изучил все найденные документы, выказав искреннее участие в ее судьбе. Он даже сделал несколько звонков в районные школы, но, к его великому сожалению, к началу учебного года кадры в них были полностью укомплектованы. И пришлось уважаемому заву отправлять нашу неудачницу в самую глушь, в деревню Заманиху, куда еще требовался учитель русского языка и литературы, обещая ей при этом, что при первой же возможности он посодействует ее переводу на более престижное место в районном центре. «А как можно добраться до этой Заманихи?» — поинтересовалась девушка у моложавой секретарши Пыжова, почитательницы Красной Москвы. «Да очень просто», — ответила та, — «выходи на Заманихинский шлях и дожидайся приличной попутки. Народ у нас отзывчивый, может, кто и подбросит». Обвешанная сумками приезжая, без энтузиазма поплелась на ближайший край поселка в направлении Заманихинского шляха. Она то и дело выглядывала попутку, но редкие легковушки то сворачивали, не доезжая, то проносились мимо, не обращая ни малейшего внимания на ее красноречивые жесты, взывавшие о помощи. В глазах у Нади в этот час все было серо от тоски. «Да уж», — думала несчастная, — «если жизнь бьет, так бьет, только поспевай увертываться». До края города она доплелась минут за 30, так и не сумев остановить ни одной попутки. Тоскливо оглянувшись на ощетиненную высокими заборами районную окраину и стосковавшись по редкому транспорту асфальтированной дорогой, она уселась на обочине прямо на свою запыленную сумку, приготавливаясь к унылому ожиданию. «Может, мне в Москву написать, самому Горбачеву?» — думала она. «Пусть узнают, как у нас на периферии обращаются с молодыми специалистами». Она уже начала придумывать первые фразы своего будущего письма, но тут от поселка до нее донесся шум подъезжавшего грузовика. Надя выскочила ему навстречу, но, видя, что машина не сбавляет ход, досадливо махнула рукой и снова со всего маху плюхнулась на свою бесформенную сумку, теперь уже спиной к дороге, чтобы ничто не отвлекало ее от мыслей. «Эй, курносая!» — донеслось вдруг до нее со стороны дороги. От неожиданности девушка вздрогнула, а когда обернулась, то увидела остановившийся метрах в 20 тот самый недормозивший грузовик, из кабины которого выглядывал рыжеволосый улыбчивый парень. «Ну чего сидишь? Али тебе не к спеху?» — засмеялся он, видя ее замешательство. «К спеху, к спеху!» — подхватилась она, суетливо хватая свои сумки, и уже через минуту обустраивалась в кабине старого ЗИЛа под безобидные прибаутки конопатого водителя, который представился своей попутчице не иначе, как Васюня, чем сразу же огорчил ее. Напуганная автобусными россказнями, Надя усмотрела недобрый знак в совпадении имен жестокого убийцы и безалаберного шофера. Ее охватила буря противоречивых чувств, и она чуть было не выпрыгнула обратно на обочину, но здравый смысл вовремя удержал ее от необдуманного поступка. Плечистый Васюня, одетый в полинялую футболку неопределенного цвета, украшенную пятнами пота и бензина, и в такие же грязные штаны, был несколько удивлен поведением своей спутницы, угрюмо уставившейся в боковое окно. Узнав, по какому делу направляется Надя в Заманиху, словоохотливый Васюня пошутил: «И за какие ж грехи упекли тебя в эту дыру?» Но враждебный взгляд попутчицы отбил у него всякую охоту к расспросам, и в душе он уже пожалел, что опрометчиво подобрал ее. Надя, в свою очередь, думала: «Хоть бы только довез до места, а больше я никогда в жизни на попутку не сяду». Но Васюня, незлобивый и отходчивый, уже через пару минут позабыл о своей неразговорчивой пассажирке и принялся насвистывать какой-то мотивчик, отдаленно напоминавший «Миллион алых роз». А за окном мелькала высотная тайга, и Наде, никогда не видевшей такого леса, она казалась скорее угрюмой, чем величественной, а потому пугающей и враждебной. Через полчаса грузовик подъехал к небольшому уютному поселку, который девушка приняла за желанную Заманиху. До того ей приглянулись чистенькие домики и опрятные старушки, восседавшие в белых платочках у расписных калиток. Не унывавший Васюня, видя, с какой спешкой пассажирка принялась готовить к высадке свой объемный багаж, хохотнув, урезонил ее: «Куда засобиралась, курносая? Это только дубки, а Заманиха еще не скоро». «Как дубки?» — испугалась Надя. «Мне не надо в дубки. Вы же обещали до Заманихи». «Только б не оставил меня здесь», — мысленно взмолилась она. «Я тут в одном месте обедаю», — успокоил ее веселый водитель. «Тебя приглашать не стану, сама понимаешь, женщины — народ ревнивый, так что придется тебе с полчасика покуковать в кабине». Увидев недовольную Надину мину, он добавил: «А не хочешь ждать? Выходи на шлях, может, какая попутка и подберет. Правда, в такое время легковушки здесь редкость». «Нет уж, я подожду», — твердо сказала Надя. «Обедайте». «Ну, спасибо за разрешение», — расхохотался Васюня, притормаживая ЗИЛ прямо у перекрестка, не заботясь о том, что под колесами грузовика осталась затертая пешеходная зебра. Выходя из машины, он дурашливо пригрозил: «Не вылазь из кабины, украдут». Шутка не вызвала у Нади прилива оптимизма. Она была тоже голодна, и голод все больше омрачал не только ее настроение, но и мысли. Но сказать об этом беззаботному Васюне она не решалась. От нечего делать, Надя принялась глазеть по сторонам на деревянные домишки с дощатыми заборчиками, на полногрудых баб, остановившихся посреди улицы перекинуться новостями, на тощую собаку с огрызком веревки на шее, слонявшуюся вдоль щербатого забора в ожидании подачки. Через полчаса объявился бесшабашный Васюня, пребывавший в умиротворении и блаженной сытости. «Что притихло, курносая?» — сквозь рев мотора крикнул он Наде. «Не горюй, сейчас нагоним простой. Часика через полтора будем в твоей Заманихе». Шумно газанув, он сорвал машину с места, обдавая прохожих смерчем пыли и угрожая своим безалаберным лихачеством патриархальному покою ближайших улочек. «Ну зачем же так торопиться?» — думала перепуганная девушка, подпрыгивая, словно мячик, на дорожных ухабах. «Я ведь хочу благополучно доехать, а не с шиком разбиться». Но рыжеволосому водиле было неведомо чувство страха. Упрев от сытого обеда, он, не сбавляя скорости, принялся стягивать со своего потного торса грязную футболку. Надя в немом ужасе наблюдала за ним, ожидая неминуемой аварии. Она видела, как навстречу им стремительно несся другой грузовик, как раз в тот момент, когда беспечный Васюня застрял кудлатой головой в тесном вырезе горловины. Прощаясь с жизнью, она зажмурилась, но когда снова прозрела, то увидела, что дорога впереди безмятежно пуста, а Васюня беспечно насвистывает нехитрый мотивчик. «Ну что, приуныла птаха?» — осклабился он. «Ох и скучные вы, городские! Ничем вас не проймешь, ни шуткой, ни прибауткой!» Не получив от нее ответа, Васюня покрутил своей конопатой лопищей чумазую ручку радиоприемника, который после недолгого заикания разразился старомодным шлягером в исполнении слащаво мурлыкавшей певички. Но песенка пришлась ему по вкусу, и он принялся басовито подпевать, пытаясь попасть в такт мелодии, нисколько не стесняясь полного отсутствия какого-либо слуха. Эта заикавшаяся разноголосица, наконец, вызвала улыбку на Надином лице и напрочь развеяла туман подозрительности, застивший ей свет. «А не такой уж он плохой, этот Васюня», — подумала она вдруг, и, не решаясь спеть открыто, принялась подпевать про себя, оравшему во все горло дуэту. «И кота ненавидел весь дом». «Вот она, твоя заманиха, за поворотом», — кивнул вдруг Васюня на показавшийся впереди просвет. «А почему заманиха?» — поинтересовалась Надя. «Ведь должно же быть какое-то объяснение столь необычному названию». «А ежели заманит кого, так и не отпустит», — отшутился водила. Через несколько секунд лес распахнулся, и загоревшемуся любопытством взору приезжей открылась довольно живописная картина. 6 десятков тесовых изб, вольготно разместившихся со своими подворьями в 3 улицы на невысоком холме над рекой, неспешно коптили небо своей будничной жизнью. По главной дороге к вершине холма, переваливаясь сбоку на бок, полз скрытый грузовик с надписью «Продукты». По зеленым пятнам дворов бродили неприкаянные куры, копаясь в земле, сверкая белыми головными платками в огородах и палисадниках, неспешно управлялись по хозяйству древние старушки, и, мелькая яркими ситцами платьев, суетились проворные молодухи. Мимо машины с криком пронеслись в направлении реки закопченные загаром белобрысые мальчишки, размахивавшие удочками. Прошла молодица с полным ведром. «Эй, курносая, не мне ли счастье припасла?» — закричал ей вдогонку Васюня, чуть ли не по пояс высовываясь в открытое окно. Та зарделась распустившейся розой, заблагоухала счастливой улыбкой. По грунтовой дороге впереди машины, опасливо прижимаясь к обочине, плелась старая масластая лошадь, запряженная в расхлябанную телегу, на которой в развалочку сидел черный бородатый зисина. «Как, у вас и такой транспорт есть?» — кивая на телегу, удивилась Надя. «А у нас, как в Греции, все есть», — отшутился шофер и газанул, приветствуя пронзительным гудком анахронизм века. Лошадь вздрогнула и, приподняв голову, потянула влажными ноздрями пыльный след, притравленный выхлопными газами, но, не открыв для себя ничего нового, беззаботно поплелась себе дальше. Быстроходный грузовик протряс еще пару минут свою пассажирку по размытой недавним ливнем ухабистой деревенской дороги и затормозил на большой поляне возле одноэтажного здания, единственного на деревне, украшенного белизной штукатуркой и красным флагом над массивным крыльцом. «Приехали!» — провозгласил шофер, выключая зажигание и помогая пассажирке вытащить из кабины ее багаж. «Ну, счастливо!» Он вскочил в машину и дал задний ход, заглушая ревом мотора Надины запоздавшие благодарности. «Ну вот и я!» — с облегчением вздохнула, не чаявшая уже добраться до места девушка. Она с радостью оглядывалась вокруг, вбирая полной грудью по-домашнему уютные запахи здоровой деревни, настоянной на хлебном дыхании печей, терпком аромате выгоревшей травы, на чистой прохладе звонкой реки, да на смолистом духе ближних ельников. «Как хорошо!» — толиковала ее душа. Ей так хотелось лететь высоко-высоко, прямо к солнцу, на гулкие перекрестки ветров и поднять за собой это беспомощно раскинувшее руки девичье тело, чтобы и оно могло увидеть, как прекрасна эта обетованная земля. Но земные заботы, как всегда, удержали возвышенную душу от вдохновенного порыва и вернули ее мечты на грешную землю, где из окна правления на прибывшую гостью с недоумением пялилось 5 пар любопытных глаз, которые, встретив взгляд горожанки, тут же поспешили исчезнуть в омуте комнат. При этом у приезжей почему-то неприятно сжалось сердце. «Могла ли знать?» собиравшаяся в дорогу выпускница, окрыленная решимостью одержать победу над всеми трудностями, уже мечтавшая отдать все силы и знания простой деревенской детворе, что привыкшая жить по старинке далекая деревня, едва прослышав о городской гостье, уже готовила ей свои козни. «Нет, это не к добру», — думал председатель местного сельсовета, 62-летний Тимофей Иванович Житухин, после того, как ему из района сообщили по телефону о приезде важной птицы из самого Эрска. «А отродясь, еще грамотные и досужие у нас не водились. Ну, ладно бы из Красноярска или еще откуда, а то из самого Эрска. А вдруг она демократка какая или анонимщица?» Тимофею Ивановичу уже рисовалась ужасная картина в главной роли с новой учительницей, которая со своими разборками и придирками замордовала колхозное правление, желая все переделать на свой городской манер. Воображение подсовывало ему одну картину страшнее другой. Комиссии, ревизии, следователи, прокуроры. Ведь кому же, как не ему самому, было знать, в каком пушку у него рыльце? От ужаса председатель весь мир уже видел через крупную клетку тюремной решетки. Смахивая холодный пот со своего шишковатого лба, а вместе с ним и навязчивые видения, он лихорадочно спрашивал себя, что же делать? Да отошли ты ее назад, от греха подальше. Всем сердцем прочувствовав надвигавшуюся беду, советовала ему жена, дородная Глафира Кузьминична, вот уже 40 лет игравшая достойную роль председательши. «Смотреть на тебя страшно». «Ах ты моя Гланюшка!» — расчувствовался чуть не до слез председатель, с благодарностью глядя на свою дородную женушку и, наконец-то, понимая, почему все-таки женился на Глашке, а не на ее сестре Марфе. «Ну а как же мне с местом быть? Сами-то запрос в район на учительку посылали». «А ты среди своих поищи», — невозмутимо отвечала Глафира Кузьминична. «У нас-то чай тоже грамотные водятся». Сказано, сделано, и за 1,5 часа до Надиного приезда председатель Заманихинского сельсовета срочно вызвал к себе всех предполагаемых претенденток на место учительницы по русскому языку и литературе. Тут были и доярка Зоя, которая на деревне по праву почиталась за грамотейку после того, как отрывок из ее письма опубликовала 2 года назад районная газета, и бухгалтерша Людмила Ивановна, и секретарша Зинуля, краса и гордость всего необъятного лесного края, а также старая Лукерия Васильевна, глухая учительница, 70 с гаком лет, оставившая месяц назад из-за старческой немощи занимаемый ею пост на ниве Заманихинского просвещения. Первые 2 кандидатуры почти сразу же были отброшены по причине полного несоответствия предлагаемой должности. Оказалось, что доярка Зоя не смогла даже грамотно написать заявление о приеме на работу в школу. В стандартном тексте она сделала столько ошибок, что председатель схватился за голову. А бухгалтерша Людмила Ивановна даже не захотела слушать заманчивое предложение своего шефа о сее неразумного, доброго, вечного в умы подрастающей молодежи, сославшись на слабые нервы. Да и на самом деле, какой же дурак самолично отказался бы от престижного места в бухгалтерии. Освободить от него обычно могут либо тюрьма, либо... А вот секретаршей Зинулей Тимофею Ивановичу пришлось попотеть, приводя все мыслимые и немыслимые доводы, чтобы убедить ее поработать годик в школе, ведь грамотнее ее на деревне, почитай, никого и не было, кроме старой Лукерьи. Но красавица Зинуля была непреклонна. Зря, что ли, вся мужская половина Заманихи сохла по ней. «Еще чего!» — невозмутимо качала она своей античной головой. «Нервы с малолетками мотать! Да знаете, какие сейчас детки пошли!» В конце концов, выбор пал опять на старую Лукерию Васильевну, которая за свое 50-летнее учительствование прошла большую школу безоговорочного подчинения властимущим. Новое заявление было ею тут же написано, и Тимофей Иванович победоносно прихлопнул его сельсоветской печатью под своей резолюцией, утверждаю, и как раз вовремя. «Едет, едет!» — раздались крики с улицы. Эта бдительная Глафира Кузьминична, стоявшая на карауле, подала знак своему высокопоставленному супругу о прибытии ожидаемой гостьи. Все посетители председательского кабинета прильнули к окнам, стараясь разглядеть за отворенной дверью остановившегося грузовика городскую кралю. Тимофей Иванович почему-то считал, что новая учителька будет дородной представительной дамой с огромным бюстом, умножавшим ее достоинства, при очках и портфеле, точь-в-точь, как какая-нибудь министерша. О чем думали женщины, догадаться было нетрудно. Да и чего могут ожидать деревенские жительницы от городской птицы? Конечно же, высокого полета. Но их ожидания не оправдались. Их взору предстала худосочная плоскогрудая девица в каком-то ситцевом простецком платьишке с горой сумок в руках. «Да она больше похожа на пигалицу, чем на анонимщицу», — мелькнуло в голове у председателя. Но он не спешил делать выводы. Богатый житейский опыт давно отучил его спешить, ведь внешность, что ни говорите, бывает очень обманчивой. И только Зинуля была втайне довольна, что ее репутация первой красавицы от появления в деревне городской соперницы не пострадает. Но разве могла обо всем этом знать наша бедная Надя? Председатель сельсовета предстал перед нею надутым индюком, сидевшим за большим застекленным столом. Он поприветствовал приезжую кивком головы, показывая этим, что городские гости для него обычное дело. Но немного подумав, он все же, не поднимаясь из-за стола, протянул ей для пожатия, позабывшую про физический труд, мягкую руку. Он, привыкший общаться со своими подчиненными по типу «что там у тебя?» или «чего еще?», вдруг неожиданно для себя оробил. Да и кто ж знает, как надо себя вести с этой свиристелкой, занесенной ветром случая к ним почти из самых столиц, где он сам никогда не бывал. Кто знает, какие у них там обычаи. Проклиная свое замешательство, председатель еще больше надувался важностью, отчего лицо его стало опасно багроветь. Но Надя приняла его молчание за почтительное внимание и поэтому решила не занимать драгоценное председательское время пустыми формальностями и перешла прямо к делу. Со словом «вот» она положила на стол свои документы. «Что это?» — не понял председатель, пустыми глазами уставившись на ее бумаги. «Это мои документы, направляющие меня к вам на работу, учителем русского языка и литературы», — стала быстро пояснять она, словно боялась сбиться. Оглушенный ее скороговоркой председатель, надув губы и недоуменно пожимая плечами, принялся разглядывать ее дипломы направления, придирчиво долго читая графы, проверяя подлинность подписей и вглядываясь в чернильные кляксы разляпистых печатей. Провозившись так минут 10, он поднял на нее обезличенные пустотой водянисто-серые глаза. Наконец, какая-то мысль все-таки мелькнула в них, немедленно окрашивая былую пустоту в ярко-синий цвет. «Так ты, говоришь, прислали учителям?» — переспросил он, и в ответ на утвердительный Надин кивок с облегчением хлопнул себя по лбу, выпуская при этом из себя лишний воздух и становясь нормальным кряжестым мужчиной. «Так не надо нам учителей, у нас и свои есть», — недоуменно пожал он плечами. От изумления у Нади чуть не вылезли из орбит глаза, но Тимофей Иванович не дал ей молвить и слова. «Так что езжай-ка ты, девушка, в какую-нибудь другую деревню». Он принялся сгребать ее бумаги, ворча себе под нос. «Ишь, из Москвы нас учить надумали». «Как не надо?» Кипя возмущением, так и подпрыгнула к председательскому столу Надя. Уж чего-чего, а этого она уже никак не ожидала. Ведь она ехала в эту глушь, в эту тьму таракань, чтобы совершать здесь свой учительский подвиг, а тут какой-то малограмотный председательшка заявляет, что учителя им не нужны. «Да я!» — хватала она ртом в воздух. «Ну и что ты?» — не дал ей договорить председатель. «Да я на вас жаловаться буду, я на вас в Москву напишу». «Так вот тебе и конвертик», — председатель издевательски подсунул ей пустой конверт. «До Москвы знаешь, девонька, далеко, сама-то ехала, а мы тут люди маленькие, забитые, куда там Москва нами заниматься?» Охлажденная его доводами, Надя стояла в полной растерянности, точно получила обухом по голове, только обух председательских слов был, пожалуй, куда тяжелее. «Так как же мне быть?» — наконец выдавила из себя она. «А как хочешь», — безразлично ответил председатель. И это «как хочешь» совсем доконало ее самообладание. Глаза наполнились влагой, а нос предательски зашмыгал. «Ну вот, этого мне не доставало», — ворчливо подумал Тимофей Иванович. «Если бы Надя стала кричать на него, стучать кулаком по столу и требовать себе места, он бы знал, что ей ответить, тем более что разговор у них был конфиденциальный, а ему уже приходилось уличать перед вышестоявшими органами мнимых кляузников. А это, тьфу!» «Гриб-дождевик, ногой двинешь, одна пыль полетит. А ведь и не просит по-человечески, мол, войдите в мое бедственное положение. Гордая очень. Ну да ничего, жизнь-то гордость пообтешит. Да ладно, хрен с нее, пускай себе работает. Да и какая с нее анонимщица», — думал он. «У меня больше денег нет», — вдруг прерывая его мысли, выдавила из себя раскисшая Надя. «Денег нет», — передразнил ее председатель. «Ну ладно, не вой, так уж и быть. Побудешь пока при библиотеке, а там, глядишь, что-нибудь придумаем». «Ой, спасибо вам огромное», — затараторила ошалевшая от радости девушка, уже успевшая за эти короткие минуты проникнуться всей безысходностью своего дурацкого положения. «Жить будешь при школе, там комнатенка есть, да и за школой заодно присматривать будешь». «Вот хитрец», — мелькнула у Нади. «Он меня уже и в уборщице, и в сторожа сходу определил». но перечить председателю она на радостях не стала. Да и велика ли работа веником помахать? Из кабинета она вышла счастливая, с гордо поднятой головой и твердой уверенностью, что жизнь все-таки хорошая штука, и всем она воздает по справедливости. Комнатенка при одноэтажной бревенчатой школе оказалась бывшим медицинским кабинетом, который из-за ненадобности завалили под завязку всякой школьной рухлядью, сломанными партами, огрызками швабр и веников, обломками стульев с вывернутыми ногами и выдранными сиденьями. Она напоминала Наде большое гнездо, в которое неведомая птица насобирала все, что попадалось ей на пути. Но ответ на загадку был гораздо прозаичней. Как подсказала прибежавшая на шум досужая старушенция во вдовьем платке и синем фартуке, оказавшаяся Надиной соседкой Мироновной, всю эту свалку устроил никто иной, как прежний директор школы, на случай возможной ревизии из района. Но, как ни странно, здесь были вещи, совершенно не имевшие прямого отношения к школе. Дырявый зонт с покореженными спицами, разбитый вдрызг детский велосипед, жертва скорости и мальчишеского безрассудства, целая куча расколотых кирпичей и еще много всякой всячины. С первого взгляда новое жилище показалось Наде плачевно крохотным, но когда она с помощью Мироновны выволокла это добро на школьные задворки, то с радостью обнаружила, что квартира ее велика настолько, чтобы вместить кровать, столик и шкафик, хотя и мала для вечеринок и танцев. «Ничего, девонька, на одном месте и камень травой обрастает», — успокаивала Надю новая знакомая. Уже в сумерках перед школьным окном остановилась телега, запряженная той самой усохшей от старости пегой лошадью, которую Надя видела при въезде в деревню. Кучеровал ею все тот же здоровенный детина. Определить его возраст было трудно. Очевидно, ему было уже за 30, о чем свидетельствовали наметившиеся морщинки у его миндалевидных цыганских глаз. Но все еще не было 40, так как смоль его волос не успела подернуться пеплом седины, а стан не обрел мужиковатую коряжестость и мешковатость, которые обычно говорят о налаженности семейного быта и внутреннего покоя. Как оказалось позже, кучера звали Трофимом. На деревне он слыл за молчуна и отшельника, потому-то его и прозвали Лешаком. Парни сторонились его немеренной силы и угрюмости, неподкупной ни на дружеские попойки, ни на пьяные откровения. А вот девки, знавшие толк в мужской красоте, частенько заглядывались на него, да зряшно. Трофим был не падок и до девичьих прелестей. На Трофимовой телеге красовалась железная кровать, именовавшаяся когда-то никелированной, но теперь посрамленная кличкой Ржавая. Сетка на ней была продавлена почти до земли, надорвавшаяся под тяжестью человеческих нож за долгие годы безукоризненной службы. Увидев это чудище, Надя испугалась, что ей придется спать сложенной вдвое, но Трофим, вытащив из телеги специально припасенные доски, живо приладил их вместо сетки, так что кровать стала как бы деревянной на железных ногах. Еще из телеги был выдворен повидавший виды соломенный матрас с подозрительными рыжими пятнами посередке и такая же горемычная подушка. И когда все это было торжественно водворено в комнату, Мироновна по-соседски притащила из дому латанное ватное одеяло и штопанное-перештопанное постельное белье, плачась при этом, что отрывает от сердца все самое лучшее, что у нее есть. Поймав выразительный Надин взгляд, с каким та встретила непереглядный подарок, старушка поспешила ее успокоить. «Ничего, даст Бог, заживешь получше», и посоветовала обратиться за помощью к председателю, ведь должен же он был возместить ей расходы за дорогу и дать хоть какое-то пособие на благоустройство. Поужинала Надя крошкой кислого молока да краюхой присоленного хлеба, тоже угощением сердобольной соседки. Но девушка ни на что не жаловалась. Легкое ли дело начинать все на новом месте, да еще без родных и друзей? «Чем хуже, тем лучше», — вспоминала она, слоняясь в потемках по своему новому жилищу. Поздним вечером, когда все неотложное было уже переделано, а все второстепенное согласилось дожидаться завтрашнего утра, она на минутку вышла в высупленный безветрием школьный сад. Воздух был по-осеннему свеж и напоен терпким таежным духом, шедшим от недальнего ельника. Стареющий месяц уселся, словно дед, на заваленке набежавших тучек выгуливать табуны звезд, а на черном бархате неба было видно, как попыхивала сизым дымком чья-то припозднившаяся с ужином печная труба. Совсем рядом, словно такие же струйки дыма, тянулись ввысь и согревали душу небосклона мерцавшие в темноте березы. И вдруг где-то слева яркой молнией шарахнулась по небу падучая звезда. Надя от неожиданности вздрогнула и, как всегда, не успела загадать желание, и только лес верхогляд видел, где упала ночная скиталица, да чуткая птица встрепенулась от звездного шороха. Завороженная этой красотой, девичья душа вдруг запела тихо и возвышенно. пусть земная печаль навсегда твое сердце затронет, но смягчится душа незлобивою болью утрат, поскользнется звезда на вечернем крутом небосклоне и паденьем своим озарит чей-то пристальный взгляд. На новом месте Надежде спалось до жути плохо. Началось с того, что она никак не могла умоститься на новой кровати. Огромный матрас был почти вдоль...